Всем привет! Здравствуйте! Вы смотрите Breakfast Show на моем канале. Здесь Нина Расибашвили.
И Александр Плющев!
Вы слушаете фрагмент программы.
Вот сочетание каких новостей, каких факторов в итоге привело к тому, что люди поняли, что сейчас... Понятно, что возложение цветов — это не баррикады, и никто, опять же, не обязан быть героем. Но почему именно сейчас... вот? Сочетание каких политических шагов, политических решений заставляет людей не окапываться и не заходить еще более вот внутрь, прятаться в свою нору, но наоборот выходить и говорить, что они не согласны. Понятно, что когда люди приносят цветы, они же не только...
Конечно, они
выражают свою скорбь. А связано ли это, например, с мобилизацией? Или связано ли это с какими-нибудь гайками закручивающимися? Связано ли это с уроками о важном? Вот напомню сюжет прошлой недели. Семью поставили на учет из-за того, что пятиклассница пропускала уроки о важном, и ее забрали буквально с уроков. Пятиклассницу, девочку на медиазоне, был большой подробный разбор. В какой момент власть пережала ли и пережимает ли? Как это все связано? Что является триггером? Вот это, мне кажется, отдельно очень большой вопрос, за которым нужно следить особенно внимательно. И, может быть, мне кажется, тот, кто угадает, где вот эта точка давления, где вот эта точка пережимания возникает, сможет дать наиболее точный прогноз по тому, как будет развиваться история в целом.
Ну, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, что, может быть, с внутренними, да, такими вещами, которые ты перечислил, это и менее связано. Хотя, возможно, я просто не задумывался на этот счет. Мне кажется, что, во-первых, конечно, потрясло то, что это не заканчивается. То есть, когда это там, ну, один раз, два раза, это можно считать случайностью. Это было целенаправленно, и люди видели, что это целенаправленно. Во-вторых, цинизм, то, что, когда говорили, что это они ракету сами как-то перенаправили в дом украинцы, типа того. Никто не стал даже прикидываться, что они сами себя обстреливают. Да, типа, наша ракета, мы обстреливаем дома. И, конечно же, визуальный образ, то есть, вот этот дом, если ты заметишь, что на многих памятниках люди несут картинку с этим разрушенным домом, очень напоминает 99-й год, и, возможно, это тоже. Ну, не исключено, что все вместе, само собой. У нас вот это все наложилось с акциями вместе, акциями в поддержку политзаключенных. Я думаю, тут тоже это, потому что люди несут цветы, потому что не могут выступить в поддержку политзаключенных открыто и тоже таким образом, значит, протестуют. Но в эти дни отмечается вторая годовщина, да, получается, 2 года со дня начала протестов, которые потом превратились в дворцовое дело. Вы помните, и многие люди были осуждены по нему. Мы поговорили об этом деле, о том, собственно, ну, какие, так сказать, итоги к этого дворцового дела после... Ну, оно началось после выступлений в поддержку Навального, когда он вернулся, и когда его задержали. Соответственно, заодно вспомним, насколько большими были эти выступления. Они не прекращались довольно долго, надо признать.
Прямо вспоминаю. Я же в Москве тогда была в этот момент еще. Я помню, как Кучина, кстати, да, пошло. Сначала было это огромное расследование, были митинги, возвращение Навального, и все это происходило примерно там, в пространстве 1 месяца. С ума сойти. Когда-то это было нашей с вами реальностью.
Вот мы поговорили об этом деле с кампейн-менеджером ОВД-инфо. ОВД-инфо, вы знаете, следит за всем этим делом. Дмитрием Анисимовым. Ну вот, значит, фигуранты уголовных дел, да, давайте вспомним, условно говоря, самых громких и, в общем, наверное, пройдемся по тому, чем для большинства из них закончилось это дворцовое дело.
Mm-hmm. Ну, мне сразу вспоминаются следующие громкие истории. Наверное, одна из самых громких — это вот история Эльдара Гарипова. Это молодой человек из Санкт-Петербурга. Он участвовал в акции 23 января, кажется. Его довольно жестко задержали, нанесли несколько ударов по голове во время задержания, и у него ему нанесли рваную рану на голове. Есть фотография, как он из автозака сидит там, и у него пол лица просто в крови. Ему, кажется, назначили штраф, после суда отпустили домой. После этого он пришел к своему участковому писать заявление на жестокое задержание, на то, что его избили полицейские. Участковый принял у него заявление, и после этого уголовное дело завели, но не на полицейского, который задерживал Эльдара, а на самого Эльдара. Якобы он сопротивлялся полицейскому, нанес ему какой-то урон, да, там пнул или ударил или еще что-то. И Эльдар получил несколько лет, он находился в колонии и вышел. Или есть еще один громкий случай, тоже который кажется каким-то абсолютным абсурдом. Это история Александра Федерякова. Это IT-разработчик из Москвы. Он был на акции 23 января. И его обвиняют в том, что он из перцового баллончика распылил вот этот газ перцовый в лицо сотруднику полиции. Но есть нюанс в том, что единственное доказательство в его деле – это фотография, где есть некий мужчина, он стоит спиной к камере, и стоит он в черной куртке. И вот этот мужчина и использовал перцовый баллончик. И единственное, что этого мужчину с фотографии объединяет с Александром Федеряковым, это то, что у них похожие темные куртки. Ну, в общем, зимой мы все ходим примерно в одинаковых темных куртках, и, в общем, да, найти какую-то разницу бывает сложно. И это единственное доказательство в деле. Он получил несколько лет колонии, он тоже уже вышел. Вот, то есть вот такая история. Или есть еще одна история, тоже, мне кажется, очень известная. Это история из Краснодара Владимира Егорова. Он во время акции, там вот в Краснодаре, в центре есть площадь перед зданием краевой администрации, там на площади есть памятник, там такой мужчина на коне сидит, это памятник кубанскому казачеству. И, значит, Владимир во время акции залез на этот памятник, снял с себя штаны, повернулся к зданию краевой администрации и шлепнул себя по ягодицам. И следствие признало, что тем самым он поступил как хулиган и нарушил общественный порядок. А больше всего оскорбились кубанские казаки. Они сказали, что этот памятник является для них святыней, потому что это какой-то известный деятель кубанского казачества, потому что он освящен каким-то священником, и они тоже написали на него донос. Вот. В результате Владимир за такой наивный, невинный, забавный поступок, да, который ничего, кроме смеха, не вызывает, получил условный срок 2 года, тоже вот так столкнулся с жерновами российской правоохранительной системы. Вот, в целом там громких историй довольно много, вот эти те, которые, наверное, вспоминаются сейчас больше всего. Вот, но я думаю, что в общем их всех объединяет то, что это разные обычные люди, которые далеко не всегда являются какими-то политическими активистами, частыми участниками протестных мероприятий, да, кто-то из них впервые оказался на акции, ну, таких очень много. Кто-то, в принципе, не то, что оказался первый раз на акции, а в первый раз, в принципе, да, как-то выразил свое, как-то вот высказался против действующей власти после фильма Навального о дворце Путина и оказался на этой акции. И то, что это люди далеко не только из Москвы, а из очень разных городов. Большое количество регионов пострадало, да, от этого дела. Вот, поэтому это
Дмитрий, а
такая
скажите, пожалуйста,
крупномассовая
вот тогда
история.
же была достаточно мощная общественная поддержка, общественная кампания в защиту людей по дворцовому делу. Сыграла ли она какую-то роль?
Я думаю, что определенно да. И у нас есть даже пример. Ну, то есть мы запускали петицию в поддержку фигурантов дворцового дела, и у нас было еще два требования под нею: отменить вот эти новые части статей, о которых я рассказывал, дорожные, санитарные, и, в принципе, перестать использовать политические статьи, а это, очевидно, политические статьи. И особенно к петиции никто не прислушался, но мы этого ждали, мы ждали такого, в принципе, от петиции, что это будет некоторый индикатор общественного настроения, что есть много людей, которым не все равно, что происходит с фигурантами уголовных дел, с политзаключенными, которые готовы как-то поддерживать. Но у нас есть кейс, когда петиция непосредственно оказала влияние на судопроизводство. Жена Александра Федерякова, о котором я рассказывал, распечатала ее, заверила у нотариуса и принесла в суд, чтобы показать судье, что вот есть петиция, там есть имя ее мужа, и вот как много людей подписало эту петицию, и поддержало ее мужа, и как много людей считает, что он невиновен. И это довольно сильно удивило судью. Это довольно известный факт. И сейчас, когда, в принципе, прошло 2 года, да, на долгой дистанции мы можем видеть, что фигуранты, которых активно поддерживали, они вместо запрошенного им реального срока получили условный, либо если они получили реальный, то они получили меньше, чем то, что запрашивал гособвинитель. Вот, поэтому в целом мы видим, что общественная поддержка играет роль. И на моменте судопроизводства, да, до приговора и после приговора, это уже важный такой психологический, да, моральный фактор для самих фигурантов, когда они их пишут, когда им пишут письма. Вот, поэтому мы часто напоминаем про то, что политзаключенным нужно писать письма. Это, кстати, совсем несложно сделать. Есть разные сервисы, инструкции, которые очень легко гуглятся. Вот, и можно что-нибудь приятное написать человеку, который сидит за решеткой. Вот, он прочитает и, да, поймет, что есть кто-то, кому не все равно, и это супер поддерживает людей. Есть много историй, когда люди выходили из колонии и рассказывали, как сильно их поддерживали вот эти письма, а особенно если писем много, то начальство колонии понимает, что это человек, с которым лучше не жестить, да, никакой жести не делать, то, в общем, это играет еще и как такой фактор для увеличения безопасности людей, которые находятся в колонии.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.